Здравствуйте! В передаче «Хранители памяти» мы не раз обращались не только к печатным, но и к рукописным книгам. Однако оказывается, что есть еще и книги цельногравированные. О том, что это такое и как такие книги создавались, в нашем сегодняшнем выпуске.
Цельногравированная книга представляет собой картинку, под которой имеется текст. Причем и текст, и картинка гравировались на медной доске, ну, могли на деревянной. С этой доски делался оттиск, он отпечатывался на листах, потом это забрушировалось, и получалась вот такая книга. И если в Западной Европе подобного рода книги были уже достаточно широко известны с конца 15 века, то в России они появились на рубеже 17-18 веков. И в основном история цельногравированной книжки в России связана именно с гравюрой на меди. У истоков этой цельногравированной книги стояли московские серебряники-граверы Московской оружейной палаты, мастера очень высокого класса. Это видно вот на этом, можно сказать, первой книжке цельногравированной, которая относится к 700 году. Она создавалась специально для того, чтобы через год после смерти последнего патриарха Адриана устроить поминальную службу в Московском Кремле. И вот к этому событию в одном экземпляре был выпущен такой гравированный синодик. Там были картинки вот эти с подписями. Этот синодик называют синодиком Леонтия Бунина по имени автора, который сделал основную массу вот этих картинок. И причем он внизу оставлял под рамочкой его инициалы Л и Б.
Среди гравюр синодика можно увидеть изображения отцов церкви, установивших порядок поминовения, а также появившееся в более поздних изданиях изображение святителя Николая Чудотворца и святого митрополита Филиппа. Есть здесь и цикл гравюр, посвященный посмертному существованию души. Рассказ в них начинается с оплакивания умершего, его отпевания и погребения.
Говорят о том, что, скорее всего, вот весь этот рассказ был связан с апокрифом, который пришел в Россию где-то в 11-13 веке. Вопросы святого Иоанна Григория Богослова Авраама на Елеонской горе. В России в русских рукописных списках он появился в 16-17 веке, немножко переработанный, и получил наименование уже немножко другой. «Вопросы Григория Богослова Авраама о праведных душах». И там, в частности, Авраам, отвечая на вопросы Богослова, он ему рассказывает, что ангел берет душу, когда человек умирает, несет ее на небо и до 9 дня держит его там, в ожидании, что на земле кто-нибудь из близких его помянет или даст милостыню, как говорится, в память о нем. Если это не происходит, ждут 40-го дня. А вот если после 40-го дня ничего не происходит, тогда уже душу отправляют во тьму кромешную, и спасение ему не обрести.
Кроме того, в синодик были включены притчи о поминовении души. Например, одна из них рассказывает о богаче, который получил от своего друга большие деньги на помин души, но не отдал их ни церкви, ни нищим. Умирая, он оставил завещание о том, чтобы воля его друга все-таки была выполнена. Но его жена не стала ничего выполнять, а, выйдя замуж за другого, жила весело и разгульно. В итоге разорилась, и ее дети были вынуждены пойти работать и просить милостыню.
Ну, тоже очень занятная повесть о Домициле, разбойник Домицел, который, несмотря на то, что был разбойник, он при жизни постоянно тоже ходил в церковь, особенно почитал Богоматерь, и когда его, наконец, схватили и повели казнить, и казнили, отрубили ему голову, его голова подкатилась к священнику и до тех пор не успокоилась, пока не покаялась в своих грехах. В синодик был очень популярный. То есть вот эти все подписи стихотворные, которые шли под изображением, они действительно стихотворные. То есть как бы от текста читатель шел картинки, рассматривая изображение, он как бы дополнял свое воображение этим текстом. Книжка была не дешевая вообще, она толстая, как видите, достаточно много. Тут полный объем, это где-то листов 40, по-разному могло быть. И она стоила уже в середине 18 века рубль, это были большие деньги, потому что, например, Иван Зубов, который работал в Московской синодальной типографии, он в год получал 30 рублей, а он был мастер. То есть рубль это было очень недешево. А вот к концу 18 века такого же объема книжки они стоили 30-40 копеек. То есть постепенно они дешевели.
Входили в состав синодика и так называемые нравоучительные картинки. В их изображениях многое было унаследовано от западной гравюры, уже хорошо известной на Руси.
Западные гравюры были очень широко известны. Их читали, под ними появлялись русские подписи. Причем подписи составляли такие авторы, как Семён Полоцкий, известный наш деятель культуры, писатель, поэт, проповедник. И, в частности, вот его подписи под Библией Мириана, которые были очень популярны в 50-х годах 17 века, они были использованы вот в этой перегравировке западной Библии. Слава Богу, есть инициал автора, вот немножечко это встречается. Это знаменитый был гравер Григорий Тепчегорский, самый конец 17-го, начало 18 века, и иерей Дмитрий Пастухов. Вот эта Библия Фуркта, это 30-е годы 17 века. Они перевели эти картинки, и вот подпись, которую, текст, который идет, это вот стихи Семёна Полоцкого, которые употреблялись под тем текстом, который был на латыни под этими картинками. Не всегда они такие каноничные, вот с точки зрения православного изображения, но подпись на русском языке, она как бы снимала вот эту инаковость. Еще одна копия, это Мартын Нехорошевский, создатель Московского лубка, это мастер середины XVIII века, это «Страсти Господни» вместе с «Апокалипсисом». Но у нас экземпляр не полный, здесь только «Страсти Господни». Это Библия Схюта, голландского мастера, конца 50-х годов XVII века. Здесь мастер оставил свою подпись. Тут внизу написано «Градовал Мартын Нехорошевский, 43-й год». Но книжка была создана в 43-м и 46-х годах. Причем градировала – это такая техника смешанная, то есть это обработка доски сначала фортной иглой и кислотой, а потом доработка его резцом. Тоже вот это копии западных гравюр, это было очень популярно, и их активно использовали, очень любили. Таких книжечек были не очень дорогие. Описание Иерусалима. Ну, вообще, Святая Земля и описание святых мест с конца 15 века. Это было очень популярно в Европе, когда появились виды городов, ведуты. И, естественно, святые места заняли одно из самых главных мест вот в этих изображениях. Святая Земля воспринималась людьми того времени не столько как географическое понятие города и монастыри, которые там располагались, а как место историческое, где проходила земная жизнь Христа. И вот в 748 году в Вене сербский мастер Христофор Жифарович создал свое описание Иерусалима, он там был. Но в создании книжки он ориентировался на западные образцы, а в 71 году в Москве появилась русская перегравировка этой книги. Причем текст, он именно гравирован, это не печатная, это не наборная типографская машина. Здесь подробное описание, где, в какой местности что находится, какой там монастырь. Естественно, все храмы Иерусалима обязательно помещаются, вот видите, сцены из Евангелия.
Среди русских цельногравированных книг встречаются и сказки, и западноевропейские рыцарские романы, и отдельные евангельские притчи.
Первый, третий, 19 век. История блудного сына. Тут всего три листа, шесть картинок. Это повесть о храбром и о славном Илье Муромце. Вот 10-12 клеем, она могла продаваться в таком вот виде. Ее вешали на стенку, могли разрезать. Вот такие маленькие книжечки, они были очень дешевые, их мог купить любой. В общем, надо сказать, что эти книжки читались не только крестьянами, это была не только народная литература. Державин вспоминает про гравированные книжки и лупки, по которым он учился рисовать. А уже в 19 веке, так ближе к середине, они стали широко поступать и в деревню, и повлияли даже на народную культуру.
В Музее истории религии хранятся и старинные самодельные книги. Так, святцы Григория Чевчегорского были изданы в начале XVIII века в виде листов. Купивший эти листы человек разрезал их на картинке, наклеил на страницы тетради и аккуратно раскрасил. В самодельной книге нашлось место и всем текстам, и орнаментальным рамочкам, и подписям гравера и художника.
Такого рода вещи, они показывают, как относились читатели к этим гравированным книжкам. Это было действительно очень важное чтение, не просто развлечение. И здесь что интересно, мы знаем, кто это был. Сей календарь или святцы Игнатия Митрофанова, сына Тюльпанова, подписал сие я, Игнатий, своей рукою 1771 году, августа 26 дня. Знаменитый Брюсов календарь. По легенде, якобы он был составлен Яковом Велимичем Брюсовым, государственным деятелем русским первой трети XVIII века. Он с 1706 года заведовал книгопечатанием в России, и вот ему приписывал создание этой книжки. На самом деле ее создал Василий Киприянов вместе с сыновьями. И он представляет собой, с одной стороны, святцы на каждый день. И это календарь на 100 лет. Это первый календарь такого рода, который вообще появился в России. Плюс здесь она сочетает в себе очень интересные гороскопы и, естественно, научные. Потому что здесь показаны таблицы прохождения Луны по зодиакальному кругу, какие фазы Луны бывают, как можно их рассчитать. План города Петербурга. Таблица расстояния от Москвы до других главных городов, где сколько расстояний между главными городами мира. То есть это был очень такой интересный справочник. Рекомендации, когда что надо делать, в какое время года, когда воевать, когда бороду брить, когда кровь отворять, это делали осенью, когда детей в школу отправлять, когда жениться. То есть вот это была такая энциклопедия определенной жизни. Она была тоже очень популярна, правда, эта книжка мог пользоваться только человек, который был достаточно грамотен. И несмотря на то, что православная церковь не одобряет всякие гадательные вещи, тем не менее, так как все наши книги целенгравированы, выходили обязательно с цензурной пометой, они выпускались, их никто не запрещал, то есть никто не считал ее вредной.
Можно еще долго рассматривать тонкую работу граверов, однако время нашего сегодняшнего выпуска подошло к концу. Всего вам доброго, до свидания!